Итак, мы находимся дальше в послании Фессалоникийцам, второе послание. Мы сегодня будем читать второе послание, первая глава, с 5 по 10 стихи. Откройте свои Библии, второе послание, первая глава, с 5 стиха. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете, ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемый отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Вот такой текст я прочитал. И наша сегодняшняя беседа вместе с вами называется «Торжество Божьей справедливости». Итак, наше понимание и восприятие страданий, гонений, скорбей. Всегда ли наше понимание бывает библейским и правильным? Когда мы встречаемся с подобными явлениями в нашей жизни, это очень важный, это очень серьезный вопрос. Правильное понимание, правильное восприятие страданий и скорбей, случающихся в нашей жизни. Вы знаете, что наше отношение к этим переживаниям и к этим скорбям – это та лакмусовая бумажка, которая показывает наше духовное состояние, в каком состоянии мы находимся. Что мы представляем из себя? Так вот, именно это состояние, когда мы находимся в каких-то обвинениях, несправедливых переживаниях, именно это состояние и определяет, кто есть настоящий друг, кто есть настоящий брат, в действительности показывает нашу дружбу, наше единство и наше отношение к Богу. Страдание определяет наш духовный статус, кто мы есть на самом деле. Я уже вам когда-то рассказывал о том, что человек, который сидел в тюрьме по уотергейтском деле, он был помощник или советник президента Никсона, и он взял на себя некоторую то, что там случилось, и он когда сидел в тюрьме. Вот. Потом он вышел, когда он уверовал, и он теперь имеет большую работу здесь в Америке, духовную работу, он несет служение по тюрьмам здесь, написал он несколько книг, и вот он, когда выступал в одном университете здесь в Америке, вот, и его речь была также в отношении президента Никсона покойного, и как всегда бывает на каждом выступлении, всегда есть люди, которые хотят уколоть, вот, или что-то сделать, и один студент задал вопрос, что ему: «Почему это вдруг вы так защищаете президента Никсона?» И он отвечает: «Потому что он мой друг». И зал разразился громом аплодисментов. Студенты понимают и поняли его, что именно в такой ситуации проверяется настоящая дружба. Здесь не говорится о том, правильно ли поступил Никсон или неправильно, не об этом речь идет. Но речь идет совершенно о другом, что этот человек не предал свою дружбу и свое отношение к этому человеку, несмотря на то, что, может быть, его действия в этом отношении были не совсем правильны. Не нам об этом судить. Так вот, молодая церковь в Фессалонике, это была страдающая церковь, это была гонимая церковь. Но посмотрите ее духовное состояние, ее статус. Ни единого ропота, никакого уныния, нет ничего подобного. Зато какой духовный подъем! Вы знаете, меня поражает, я никогда не думал как-то, хотя я десятки раз читал и Евангелие, эти послания, особенно никак-то не обращал особого внимания. Но когда я начал углубляться именно стих за стихом, и когда я обратился к этому посланию, вы понимаете, меня как-то, ну, в действительности самого воодушевляет, и особенный подъем я чувствую, когда я начал вникать в тексты этого послания. Какой духовный подъем для проповедника, в смысле до апостола Павла, когда он видел эту церковь, гонимую, страдающую церковь, и вдруг он вместо ропота, вместо уныния, вместо недовольства, он видит колоссальный духовный подъем этой церкви. Он видит в действительности, что он говорит, всегда по справедливости мы должны благодарить за вас Бога. Что случилось? Посмотрите, эта церковь преизобилует искренностью. Эта церковь преизобилует радушием, покорностью Божьему Слову. Эта церковь преизобилует соглашением с Божьей волей, с тем путем, которым Господь ее ведет к вечной славе, к вечным обителям. Вот что радует, дорогие мои. И чем наполнена душа Павла, чем наполнено ее осознание, когда он видит эту церковь, слышит о том, что приносят его друзья, его душа ликует, Богу возносится непрестанная хвала. Ему хочется все больше и больше служить. Павлу хочется еще больше и больше посвященной своей жизни для Господа. Павлу хочется молиться, хочется благодарить. Почему? Почему так? Братья, дорогие сестры, я хочу сказать, что пишет один апостол, для меня нет большей радости, как видит, что дети мои ходят в истине. Это то, что воодушевляет, это то, что дает силу, это то, что дает желание трудиться, трудиться, когда ты чувствуешь, как действует Божья благодать. Слово воспринимается, оно вливается, оно наполняет верующих людей. А теперь посмотрите, когда Павел смотрит на Галатийскую церковь. Что он пишет в послании Галатам? «Дети мои, для которых я снова в муках». Вы можете сравнить состояние Павла, когда он видит на Галатийской церкви, когда он смотрит на церковь в Фессалонике? Галатийцев никто не гнал, никто не злословил, никто не поносил. Вот она радость, дорогие мои. Так вот, дорогие мои, один христианин при ужасной скорби и в ужасной бедности, это церкви в Македонии. Но чем они преизобилуют, эти люди, которые в ужасной скорби и при ужасной бедности? Смотрите, Павел пишет послание Коринфянам, этой церкви преизобилующей, это богатая церковь была. И что он говорит? Среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, а их нищета преизбыточествует богатством их радушие. Как же не благодарить Бога? Как же Павел не хочет еще больше свою жизнь посвящать Господу, когда он видит в подобной ситуации эти люди в нищете? И они преизбыточествуют радушием. В каких условиях жили церкви в Коринфе, в Галатии, в Фессалонике? Условия их жизни были несопоставимы. Впрочем, и духовность этих церквей тоже несопоставима. Так вот, дорогие мои, я раньше этого не понимал. Теперь я ощущаю всем своим естеством. Я не говорю о форме служения, абсолютно нет. Речь не идет о профессиональном пении хора или оркестра или еще что-то. Речь не идет о количестве членов церкви, там 20-30 членов или там 2000 или больше. Абсолютно речь не об этом идет, милыми. Я помню, я когда был на третьем конгрессе всеукраинского братства, Всеукраинского союза баптистов, и на этом третьем конгрессе главным спикером был бывший президент Всемирного союза баптистов доктор Ким из Южной Кореи. И когда он начал говорить, и когда начали говорить о молитвах, он говорит: вы хотите увидеть, как нужно молиться, приезжайте в Южную Корею, и вы научитесь, как нужно молиться, и как это пребывать в молитве. Я могу сказать, он говорит, что практически 100%, может быть, немножко, это не совсем точно, но подавляющее большинство верующих в Южной Корее, они начинают молитвенный день 5 часов утра с молитвы. Где? В церковь приезжают. И там каждый день проводят время в молитвенном отношении, а потом разъезжаются и идут по работам. Конечно, когда такое состояние, тогда хочется служить, тогда хочется посвящать свою жизнь для Господа, тогда хочется благодарить Господа. Почему? Потому что налицо действие Божьей благодати, Божьего Слова. Конечно, когда верующие люди понимают, ну, о чем молиться? Они не знают, о чем молиться сегодня. Почему? Потому что абсолютно всем обеспечены, материально обеспечены, жильем обеспечены, пенсии обеспечены, хватит им и им детям заготовленности. Ну, о чем еще молиться? О чем говорить Господу? Ни о чем. Вот она проблема современного христианства. Этот человек говорит: приезжайте в Корею, и вы поймете, о чем можно молиться. А наши люди не знают, что есть молитвенное собрание, что мы как никогда сегодня нуждаемся в молитвенном общении. И это очень важно. И Павел, смотря на город, на верующих в Фессалонике, он говорит: по правде говоря, я обязан, я должен, потому что ваше духовное состояние, оно понуждает меня благодарить Бога. И я, если я этого не делаю, грех мне. Итак, первое, на что я обращаю ваше внимание, страдания и скорби, о которых пишет Павел в этом послании. Он пишет этой церкви, что страдания и скорби – это путь к славе небесной. Вот что является страдание и скорби для церкви. Итак, смотрите, он упомянул о переживаниях, которые имеют верующие в городе Фессалоники. И эти переживания за имя Господа, Павел говорит о том, что является удивительным утешением для верующих. Что? Он говорит: посмотрите на Иисуса Христа. Это Он претерпел скорби, гонения, лишения. Это Он, Господь наш Иисус Христос, Творец, Владыка мира всего, Божий Сын. Он кем был, Писание говорит, Ветхий Завет. Он муж скорбей и изведавших болезней. Вот кто наш Господь, дорогие мои. Муж скорбей. Конечно, нам это не нравится. Мы любим говорить о Господе. Это Бог крепкий, это советник чудный. Правда, вот будет Рождество, скоро и мы будем об этом говорить. о том, что да, младенец родился нам. Что это за младенец? Это советник, чудный, Бог крепкий. Вот он таким и есть, это да. Но как мало мы сегодня говорим о Господе нашем, о Божьем Сыне, как о муже скорбей, изведавший болезни. Так вот, милые мои, он муж скорбей от самого рождения. Его споленали и положили в ясли. Он вынужден спасаться бегством от указа Ирода, бегством в Египет. Он был рефюджи в свое время. Так вот, дорогие мои, и вообще вся его земная жизнь, это была жизнь в скорбях, в гонениях и в отвержении. Но это был путь к славе. Помните, он молился в своей первосвященнической молитве: «Отче, и так прославь меня той славою, которую я имел тебе прежде». Прослав, где? Вот оно, путь на Голгофу, вот оно. Братья, дорогие сестры, это путь всех последователей Господа Иисуса Христа. Вот утешающее слово для фессалоникийцев, тех, которые терпят не просто какие-то там насмешки или еще что-то, а это утешение для тех, которые поистине терпят бедствия, терпят скорби, терпят переживания. Почему? Потому что когда мы сравниваем свои переживания и скорби, свои гонения с тем, что претерпел наш благословенный Спаситель, тогда наши уста закрываются и молчат, потому что ничего подобного никто на земле никогда не переживал и не переживет. То, что терпел наш Господь. Вы только прочитайте, пророк Исаия говорит о том, что он был обезображен, лик его, паче всякого человека. Вы видели когда-нибудь, чтобы лицо человека было обезображено так, что вы не можете узнать? Но когда вы взираете на Господа Иисуса Христа, его лик был обезображен патче всякого человека. Итак, с самого зарождения христианства, дорогие мои, с самого зарождения христианство терпит гонение. Одним из главных методов борьбы дьявола против христианства – это есть метод морального и физического истребления христианства. Не просто какие-то там насмешки или еще что-то. Физическое истребление. Все апостолы, кроме апостола Иоанна, умерли мученической смертью. Вот вам следование за Господом. Все, абсолютно все. Итак, почитайте о жизни апостола Павла. Второе послание Коринфянам, посмотрите, 11 глава. Посмотрите, что пишет апостол Павел. Вот его жизненный путь, вот его служение. Смотрите, 5 раз от иудею палкой было мне дано по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, камнями побивали. Помните, когда его выволокли за город, думали, что он уже умерший. Вот оно, служение Павла, вот оно, путь к вечной славе, как он говорит, а теперь мне готовится венец правды. Я совершил течение, теперь вот оно, венец ожидает в небе. Почему? Потому что вон какой путь. Много раз был путешествие в опасностях, на реках, от разбойников, единоплеменников, язычников, в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями, в труде, изнурении, в бдении, в голоде, в жажде, в посте, в стуже, в наготе. Вот оно, путь к славе. Страдания и скорби. И поэтому, дорогие мои, путь христианина никогда не был легким. Есть такое стихотворение, и там есть такие слова, мне очень нравятся: душистые розы на нем не цветут, на этом пути. Наоборот, Писание говорит, ибо многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Вот оно, в вечную славу, многими. Что сегодня знает христианство о скорбях, о гонениях? Что сегодня христианство знает о том, что пишет апостол Павел, я сораспялся Христу, я каждый день умираю. Я знаю, что сегодня христианство, как правило, 100% толкует это Писание, это в духовном понимании. Правильно, в духовном понимании. Но Павел знал и другое, что значит быть распятым в физическом понимании этого слова, потому что тогда это было в действительности казнь для христиан, когда тысячи, если не десятки тысяч, следователи за Господом Иисусом Христом, они оканчивали свой жизненный путь на крестах, были распяты. Что мы сегодня знаем о тех гонениях, которые терпели наши братья вон 300 лет тому назад, когда свирепствовала инквизиция испанская, когда по всей Европе горели костры. И кто горел на этих кострах? Лучшие из лучших. Это дети Божьи. Это те, которые следовали за Господом. И они шли. Меня это потрясает, дорогие мои, что эти люди, когда они обращались к Богу, как действовало Слово Божие, они обращались к Богу, они каялись, они сегодня же принимали крещение, а завтра их вели на костер или на гильотину. Сегодня, как я прочитал, один пастор пишет, сегодня множество христиан развелось, которых грудь не вмещает медалей, но ни одного шрама нету в следовании за Господом. Вот что такое следование за Господом. Что мы знаем сегодня о распятии? Что мы знаем сегодня о тех, о которых пишет Павел в 11 главе послании к римлянам, которые скитались по горам, по ущельям, которых перепиливали пилами. Но это путь, ведущий к славе, потому что он привел к славе Сына Божьего. В действительности, перед ним преклонится всякое колено. Он прославлен, когда мы читаем Откровение, 4, 5 глава. Помните, вся вселенная будет воспевать это славное имя нашего Спасителя. Итак, второе, на что обращаю внимание – страдания и скорби провозглашают справедливый грядущий Божий суд. Это очень важно. Братья, дорогие сестры, думали ли вы когда-либо до этого, что гонения, скорби и страдания еще провозглашают очень важную истину, библейскую истину. Что это за важнейшая истина? Будет праведный Божий суд. Заметьте, вы страдаете, фессалоникийцы, но почему вы страдаете? В доказательство того, что будет праведный Божий суд. Вы знаете, что Бог допускает некоторую свободу для гонителей христианства. Почему? Чтобы наша вера возрастала, чтобы наше терпение возрастало. Да, верующие люди часто молятся, Господи, дай мне терпение. И Господь отвечает на нашу молитву чем? Он посылает скорби. А как же еще терпение, как же еще в действительности проверить терпение и сказать, что да, ты имеешь терпение? От скорбей происходит терпение. Так вот, милыми, он допускает нашим гонителям и нашим противникам свободу именно в этих изощренных состязаниях против верующих, для того, чтобы вера наша, смотрите, как мы в прошлый раз сами с вами говорили, о чем мы говорили. Павел говорит, что возрастает ваша вера и умножается любовь каждого друг к другу. Когда, в каких обстоятельствах? Когда полностью мы материально обеспечены, когда гонение, когда страдание, вот в этих условиях показывает Бог этим христианам, что их духовное состояние на высшем уровне. Итак, в условиях гонения провозглашается еще нечто другое. К сожалению, мы привыкли видеть только то, что лежит на поверхности. И мы сразу вопием и говорим несправедливость и все. Мы видим что? Что мы видим, когда идут гонения? Мы видим злобу нечестивцев. Мы видим их безнаказанность. Мы видим, что еще? Мы видим, что это несправедливо. Но мы не видим глубже. Павел говорит, что ваши страдания есть провозглашение справедливого Божьего суда. Не в том смысле, что вы справедливо наказаны и терпите вот эти бедствия и лишения, а что будет праведный суд. Вот оно что. Павел имел этот величайший дар распознавать Божьи перспективы на будущее. Вот оно, доказательство. Посмотрите, он пишет в послании филиппийцам в 1 главе 28 стих. Смотрите, что пишет Павел. «Итак, не страшитесь ни в чем противников». Почему? Потому что для них это предзнаменование. Вот оно, вы провозглашаете суд для этих нечестивцев, что «Ибо в ваших страданиях провозглашается справедливый Божий суд». Они будут наказаны, они будут истреблены. Возмездие Божьего гнева изольется на них. Вот оно, предзнаменование погибели. А для вас это путь славы, это спасение. И сие, заметьте, не от нечестивцев, не от коммунистов и фашистов, а сие от Бога исходит. Так написано, и сие от Бога. Для чего? Для того, чтобы достигли вечной славы, и были прославлены, как прославлен наш Небесный Отец. Когда это будет? Люди задают вопрос. Когда это будет? Стих 7. «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами и силы Его». Я сегодня не намерен говорить полностью шаг за шагом, как это будет, и восхищение, и что после восхищения, и когда это. Я хочу только сказать другое, что, как и Павел говорит, что все-таки этот суд состоится, он будет, когда явится, когда придет наш Господь и наш Спаситель. Милыми, посмотрите, на земле и сегодня постоянно совершаются Божьи суды. Они совершались с самого начала, от Едемского сада, и по настоящее время на земле происходят Божьи суды. Но мы негодуем, когда смотрим на эти суды. Посмотрите на суды Божьи в Евангелии. Я не говорю о судах Божьих Ветхого Завета, я не говорю о потопе, я не говорю о других судах, которые совершались. Посмотрите Евангелие Луки, 13 глава, обратите ваше самое серьезное внимание. Итак, Луки, 13 глава, вот оно, суды Божьего гнева. Что говорит Господь? В это время пришли некоторые и рассказали Христу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю, но если не покаетесь, все погибнете так же. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаванская и побила их, были виновнее всех остальных, живущих в Иерусалиме? Нет, говорит Господь, что Бог совершает свои суды. Но вы скажете, ну несправедливо же. И я знаю, что многие скажут, несправедливо, почему эти же люди не были грешнее всех людей? Надо было грешников наказывать, надо было вот этих негодных, нечестивых людей, их нужно было, помните, как когда-то сыновья Илия, вот таких надо было истреблять. А эти люди? Так вот, дорогие мои, смотрите, обстановка ничего опасного не предвещала. Обыкновенный день начался, люди взяли жертвы, приносят их туда, где это нужно совершать. Почему? Это ежедневное их служение. И вдруг совершается нечто то, что они не ожидали. Или посмотрите, эта группа 18 людей, они идут в Иерусалим, они пришли к этой башне, и вдруг совершается нечто непредвиденное. Башня рухнула, 18 человек накрыло и погибло. Что происходит? Бог совершает свои суды. Они что, грешнее всех? Нет, они не грешнее всех. Но почему тогда? Для кого этот суд, дорогие мои? Почему они пострадали, и те, и другие? Что это, что происходит? Бог провозглашает свой суд. Если не покаетесь, будет Божий суд на перстнике разврата. Будет. Вспомните совсем недавние суды в Америке. Мы утром спокойно себе встали, занимаемся своими делами. Люди садятся в самолет для того, чтобы лететь. Люди идут на работу, полны надежды, оптимизма, попрощались. Знают, что вечером они спокойно возвратятся домой. И мы так же, как и все, встали утром, вдруг нам звонят и говорят, вы включили телевизор, у вас есть телевизор, посмотрите, что творится в Нью-Йорке. Божий суд совершается. И мы действительно, когда мы включили, смотрим, горит, и волосы становятся, мы не знаем, что происходит. Летит самолет, люди сели для того, чтобы лететь домой, кто-то по работе или еще что-то, и вдруг этот самолет врезается в эту башню, другой самолет в другую башню, третий самолет в Пентагон врешает, четвертый самолет по пути там летит, там борьба завязалась, то же самое. Что происходит? Провозглашается Божий суд. Если не покаетесь... Да, несправедливо сегодня вопиют люди, несправедливо. Почему? Разве эти люди, которые были там в этих башнях, они грешнее, чем эта нечисть, которая находится в Голливуде, которая занимается развратом и рекламирует свой образ жизни для всех американцев и в школах, и в университетах? Казалось бы, нужно было бы туда направить весь свой удар. Но нет. Бога ли учить мудрости, дорогие мои? Бога не учить мудрости. Но Господь говорит через апостола Павла, ваши страдания – это есть провозглашение справедливого Божьего суда. Будет суд, когда явится наш Господь. Будет справедливый Божий суд, когда в действительности эти нечестивцы получат заслуженное возмездие. Так вот, нам кажется, что нужно было на Лас-Вегас направить ярость Божьего гнева, на Сан-Франциско, на Голливуд. Но Бог делает совсем иначе, и нам непонятно, почему мы смотрим в государстве, царь или президент живет во грехах, живет распутной жизнью, а страдает кто? Простой народ. Мы говорим несправедливо. А суд несут на себе возмездие суда Божьего, несут простые люди, честные, как правило, люди несут. Почему мы смотрим на некоторые семьи? Муж живет во грехе, занимается чем попало, никогда церковь не посещает, в собрании собираются люди для молитвы, а он в это время сидит, бильярд играет по компьютере. Но Бог не наказывает его, а наказание терпит кто-то из его детей или его жена. Мы говорим, несправедливо, его нужно бить. А Бог говорит, милый мой, в твоих страданиях, в твоих скорбях провозглашается справедливый Божий суд, который будет и придет на эту землю. А ты радуйся, потому что твои скорби и переживания – это Божий дар. Это величайшая честь, которую Бог дает нам сегодня. Вот что происходит. Это путь к славе, как и путь нашего Господа. Вот когда это будет. Следующий вопрос, который задают, как правило, люди, вот, они, не понимая этого, они говорят, а кто будет наказан? Кто будет наказан? Милый миг, будут наказаны все те, как тут написано. Прежде всего, речь здесь идет не о всех нечестивых людях от начала создания мира, но здесь речь идет прежде всего в явлении, заметьте, в 8 стих, в пламенеющем огне, совершающем отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа, которым проповедуется Слово Божие, которые слышат, ходят, но не покоряются Слову Божьему. Они живут своими интересами. Так вот, дорогие мои, это еще не суд, то, что сейчас происходит. Суд будет для нечестивцев, когда Господь придет. И это будет в пришествии Господа Христа. Посмотрите, дорогие мои, что говорит нам Слово Божие. Мы когда-то придем, когда будем дальше разбирать это послание Фессалоникийцам, мы придем и к этой теме. Но я, забегая вперед, хочу сказать, смотрите, Откровение, 6 глава. Бог совершает свои суды, когда церковь берется, восхищается церковь, на земле воцаряется Антихрист. Что происходит? 6 глава, с 12 стиха. Посмотрите. «И когда он снял шестую печать, и вот произошло величайшее землетрясение, солнце стало мрачно, как власеница». И дальше читайте этот длинный текст, прочитайте дома эту шестую главу. Что происходит? Люди в страхе бегут в горы, в пещеры. «Скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Что произошло? 8 стих. «И вот я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью населения земли». Четвертая часть. Представьте себе, сегодня у нас на земле находится немножко больше 6 миллиардов. Ну, даже если и 6 миллиардов. Четвертая часть. Вы можете представить себе, 1,5 миллиарда за 3,5 года будет истреблено этих нечестивых людей. Но это еще не окончательный суд. 8 глава. Прочитайте также книга Откровения, 8 главу. То же самое говорит 7 стих, 8 стих, об этом тоже повествует нам Священное Писание. Вот кто будет наказан. Писание говорит ясно, Матфея 25 глава. Так вот, дорогие мои, в пришествии Сына Божьего, но это не окончательно, последний суд будет суд у Белого престола, когда предстанут все мертвые. Это будет последний суд. А потом озеро огненное. Там уже зверь и лжепророки, там уже сатана будет брошен, и туда пойдут все остальные. Еще одно. Сегодня многие люди задают вопрос, какой продолжительности будет наказание всем нечестивцам. Я хочу сказать, что никогда в истории христианства до настоящего времени этот вопрос никогда не поднимался, какой продолжительности будет возмездие нечестивых людей. Все понимали, все знали и в первом веке, и во втором веке, и даже в католической церкви, в православной церкви, все понимали и знали, наказание будет каким? Временным? Вечным наказанием. И сам Господь сказал, и сии пойдут в муку вечную. Сегодня, видите ли, появились новые откровения, и сегодня в очень многих церквах проповедуется и говорят, Бог есть любовь, поэтому Он не может наказать вечным наказанием свое творение. Другие придумали еще нечто другое уже, ладно, с этим согласны. Они говорят, это будет просто Бог их истреби, они исчезнут, как животные все, как кошки, собаки и все другие животные. Они существовали какое-то время, потом все умирают, они исчезают, больше о них нету никакой памяти. Они это придумали. А Писание говорит, возмездие. «Пойдут сии в муку вечную». Посмотрите, даже 9 стих написано, «которые подвергнутся наказанию вечной погибели». Не частичной погибели, вечной погибели. Так вот, дорогие мои, эти люди, они и здесь умудрились извратить Писание, как, впрочем, все Писание. Итак, что говорит Слово Божие? Наказанию подвергнутся все, когда? Когда будет конец, кончина века, и возмездие будет вечным. Никакому обжалованию решения Верховного Судьи, сидящего на Белом престоле, не принадлежит. Но этот лжец, помните, он обманывал с самого начала. Он в Едемском саду подошел и говорит Еве, не умрете. Он и сегодня продолжает. Что провозглашают эти лжехристиане? Они провозглашают то, что их отец провозгласил в Едемском саду. Нет, не умрете. И сегодня эти дети этого, дьявольские дети, они сегодня провозглашают наказание временное, вечного наказания не будет, потому что Бог вас любит. Они провозглашают, что Бог обманщик. В Едемском саду провозгласил он. Они провозглашают, что его сын обманщик. Они провозглашают, что и апостолы обманщики, потому что это послание написал апостол Павел. Итак, третье, что здесь Павел провозглашает. В пришествии Иисуса Христа будет воздаяние славы всем святым и всем уверовавшим. Смотрите, какое утешение для гонимой церкви, когда Он, то есть Христос, придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. То есть, вот что вас ожидает. В противоположность ужасного положения всех тех, кто отвергнул Евангелие, кто отвергает Писание в противоположность отступнику. Посмотрите, Павлу показано славу самого грядущего Мессии. Он придет во славе. Заметьте, это интересно, когда вы будете читать Откровение. Милыми, этому событию нет ничего подобного. Многие сегодня восхищаются величайшими парадами, особенности восхищаются наши люди, когда смотрят парад Победы в Москве. Вот эта сила, это могущество, какие ракеты, какие там и то, и другое. Это все. Другие восхищаются парад Роуз, который всегда 1 января. Ничего подобного никогда они не видели, милыми, но все это абсолютно ничто. Вселенную ожидает величайший парад, Вселенную вас ожидает величайшее событие. Что это за событие? Божий Сын во славе с херувимами, ангелами, со всеми святыми, которые будут восхищены в сиянии славы, которая будет распространена по всей вселенной. И вот Он грядет, наш Спаситель, в вечной славе. Вот какой парад ожидает сегодня всю вселенную и нас в том числе. Он грядет. Читайте 19 глава книги Откровения. Это грядущий парад. Но удивление и восхищение мое чем? Мы кто будем там? Мы не будем зрителями там, как мы думаем иногда, что мы там сидим и смотрим парад розы или смотрим другой парад. Мы не зрителями будем. Посмотрите, что говорит Павел. Дорогими, когда Он придет прославиться в ком? В святых. Его слава, Его великолепие, Его красота будет исходить откуда? Вот от этих людей, которых сегодня считают, что они недоразвитые, что они тупые, что они как мусор для всех, а все умные сидят в лучших университетах, в Белом доме, в других местах. Там умы человечества, там сила, могущество. А кто эти христиане? Кто они такие? Это бездарные люди. И вот смотрите, когда придет наш Господь, и вдруг все меняется, становится совершенно другим. Вдруг эти бездари, вдруг эти тупые люди, которых считали как мусор здесь, на этой грешной земле, вдруг они наполняются изнутри, как написано, ибо слава Царя внутрь их есть. И изнутри начинает сияние славы. Бог не только прославлен, Сын Божий не только грядет в вечной славе со всем воинством небесным, но когда Он приходит на землю, эта слава в нас происходит. И как говорит Даниил когда-то, тогда разумный будет сиять, как светило на тверди небесной. Откуда? Изнутри этот свет будет происходить, как звезды. Вот что ожидает, дорогие мои. Вот какое утешение говорит апостол Павел для всех тех, которые сегодня терпят различные страдания, переживания. Когда-то Адам был одет одеждою славы, и поэтому они не стыдились, хотя и были наги. Славою и честью, говорит Давид 8 псалом, ты увенчал их, кого? Адама и Еву там в Едемском саду. И когда они согрешили, эта слава слетела с них. Они обнаружили, что нечем прикрыть свою наготу. Но Господь говорит вам, вам сегодня, каждому находящемуся здесь, в Его пришествии, в Его явлении, Он нас оденет в несравненно лучшую одежду, которую имел Адам в Едемском саду вместе с Евой. Это в действительности будет, это будет одежда сияния славы нашего Господа, исходящего изнутри и отражающая Его славу. Слава Ему за это, дорогие мои братья и сестры, за это чудное утешение. Поэтому, когда мы терпим несправедливые какие-то обвинения в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с чем-то несправедливым, милые, будем помнить, что это путь к славе. Этим путем прошел наш Господь, этим путем прошли апостолы, этим путем прошли наши предшественники через гильотину, через арены, там, где они были бросаемы на съедение животным, через огненные костры, но они прошли к вечной славе. И эта слава сегодня ожидает тех людей, которые хранят верность нашему Господу. Слава Ему за это! Помолимся Ему, аминь. Да будет имя Его прославлено. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, Господи, Твоя милость и Твоя благодать, она превосходит мое разумение. Господи, это трудно, трудно осмыслить, насколько Ты велик в Своей любви к нам. Как Ты заботишься о нас, как Ты заботишься о народе Своем, Господи. Нам часто кажется, что мы страдаем незаслуженно, даром. Но Ты хочешь сказать, что ведь и Ты прошел этим путем. Ты был абсолютно свят и безгрешный, но Ты ради нас пострадал. И Ты, Господи, употребляешь сегодня также и наши скорби, и наши переживания, и наши страдания для того, чтобы воздействовать на других людей также, не только чтобы наша вера возрастала. И это Ты делаешь, Господи, так говорит Твое Слово Святое. Но сегодня Ты через апостола Павла показываешь нам о том, что Ты, посылая для нас эти несправедливые обвинения, горести, Ты провозглашаешь свой справедливый суд для всех отвергающих имя Твое, для всех непокоряющихся Твоему Слову. Сохрани, Господи, чтобы среди нашей церкви ни одной души не нашлось, такой души, которая не покоряется Твоему Слову. Я молю Тебя об этом, Господи, я прошу Тебя об этом, я умоляю. Но чтобы все мы могли в действительности восклонить головы свои в Твое явление, в Твое пришествие и воскликнуть: «Гряди скорей, о Боже! Готова церковь, готово сердце наше! Сделай нас именно таковыми!» И если для этого нужно идти в действительности через огненное испытание, искушение, веди, Господи! Потому что Ты имеешь намерение во благо, единственный наш Бог, который имеет намерение во благо для спасения наших бессмертных душ. Услышь нас, услышь, презри на каждого из нас, посети больных наших, я прошу Тебя, чтобы они не унывали. Благодарим Тебя, что страна, где в полном благополучии возвратилась, а также церковь и домой к себе. Благослови также всех тех, кто имеют эти переживания сегодня, терпят какие-то скорби. Господи, мы просим, чтобы Ты, как врач, пославший эту рану, нанесший эту рану, Ты исцелил ее, как и в Слове Твоем написано, что Ты наносишь раны, но Ты и исцеляешь, и обвязываешь. Услышь нас. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.